в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с птичкой, которая проживает на Галапагосских островах, а главное, умеет пользоваться орудиями труда. Здравствуй, птичка невеличка, как дела?
Добрый день, я хорошо жила-была.
Все по веткам, птичка, скачешь, прыг да скок. Как зовут тебя?
Я дятловый вьюрок.
Ты птица дятловый вьюрок?
Да.
А ты не мог бы рассказать мне о своей жизни?
О своей жизни? Зачем?
Расскажи что-нибудь интересное, а мы по радио передадим.
А, ну тогда хорошо. С чего же мне рассказ начать?
Не мог бы ты, вьюрок, вначале свою мне внешность описать?
Мою внешность? А разве ты не видишь, как я выгляжу?
Нет, это для наших слушателей, чтобы они могли тебя лучше себе представить.
Ладно, я птичка небольшая, 12 сантиметров в длину.
Скажи, какие у тебя перышки, какой носок?
Перышки у меня серые и коричневые, а носок, то есть клюв мой, толстый и коротенький.
А живете вы, дятловые вьюрки? Здесь, на Галапагосских островах?
Да, на Галапагосских островах, примерно в 900 километрах от Эквадора.
В Тихом океане?
Да, множество разных зверей и птиц проживает на наших Галапагосских островах.
Это верно.
Да, в свое время к нам сюда, на Галапагосские острова, приезжал Чарльз Дарвин.
Чарльз Дарвин? Отец эволюционного учения?
Он самый. Тоже все интересовался, как мы, птицы-вьюрки, здесь поживаем. А потом в своей книге про нас написал.
А, вспомнила. Я читала об этом.
Да-да. Дарвин тоже формой клюва нашего интересовался.
Формой клюва?
Да. Какие у разных вьюрков клювы бывают? Есть ведь несколько видов вьюрков. И клювы у всех у них различную форму имеют.
Насколько я помню, Дарвин в своей книге «Происхождение видов» хотел на примере вьюрков показать, как действует естественный отбор.
Верно. Дарвин заметил, что одни виды вьюрков клюют семена, таких вьюрков называют земляными вьюрками, а другие виды вьюрков ловят в пищу насекомых, их называют древесными вьюрками.
Наверное, от формы клюва зависит, чем вьюрки питаются.
Совершенно верно. У земляных вьюрков клюв такой, что им удобно семена клевать. А у древесных вьюрков клюв как раз подходит для ловли насекомых.
Понятно.
Да, вот почему земляные вьюрки выжили и расплодились там, где можно найти много семян. А древесные вьюрки... там, где больше насекомых.
Да, так действует естественный отбор. Организмы, лучше приспособленные к определенным условиям, выживают там, где эти условия существуют. Можно согласиться с Дарвином в том, что естественный отбор наблюдается в природе. Но это не значит, что вся его теория эволюции правильна.
Точно. Естественный отбор действует, но к возникновению новых видов птиц и зверей он не приводит. Поэтому вьюрки никогда не превратятся в птиц совершенно нового вида.
Нет, этому воспрепятствуют имеющиеся в природе законы наследственности. Поэтому-то теория эволюции неверна.
Да, сторонники эволюции учат о превращении одного вида животных в другой, но доказать этого не могут, потому что такого превращения в природе не бывает.
Правильно, вьюрок. Этого Чарльз Дарвин, приезжавший к вам на Галапагосские острова, доказать не мог. Кстати, скажи, дятловый вьюрок, а почему тебя назвали дятловым вьюрком? На дятла ты вроде бы не похож.
Верно, но я веду себя почти как дятел.
Ты ведешь себя как дятел? Что-то не верится. Дятел ведь всегда по коре дерева стучит, насекомых из-под коры вытаскивает. И для этого у него есть клюв длинный. А у тебя?
А у меня клюв коротенький.
Вот видишь, потом у дятла язык длинный, 10 сантиметров в длину.
Нет, у меня язычок короткий.
Кроме того, язык дятла липкий и шершавый, чтобы удобнее было им личинок насекомых из-под коры доставать.
Нет, мой язычок не липкий и не шершавый.
Так в чем же твое с дятлом сходство? Как же ты можешь вести себя так, как он?
В чем? А вот слушай, я, как и дятел, достаю личинок жучков из-под коры, но только я пользуюсь для этого специальным инструментом.
Специальным инструментом? Не может быть.
Не веришь? Творец научил меня пользоваться особым инструментом, чтобы личинки жуков-древоточицев из-под коры добывать.
Значит, инструмент этот служит тебе, как дятлу его длинный клюв?
Совершенно верно.
Интересно, что же это за инструмент?
Не догадываешься?
Нет.
Длинная колючка кактуса.
Колючка кактуса?
Да, кактусовая иголка.
И как ты, дятловый вьюрок, ею пользуешься?
А вот слушай, прежде чем за иголку браться, надо обнаружить, где под корой личинки жуков-древоточицев спрятаны.
И что ты для этого делаешь?
Я вверх и вниз по стволу дерева лазаю, по веткам карабкаюсь, клювом по коре стучу.
Как дятел?
Да, похоже.
Птица вьюрок, а как же ты вниз-то по стволу лезешь?
Очень просто. Для этого создатель снабдил меня специальными лапками, такими же, как у дятла. 2 пальца у меня спереди, а 2 сзади, притом с острыми когтями.
Они помогают тебе за дерево держаться и не скользить?
Ну, конечно. Я могу даже снизу, по толстой ветке, карабкаться. Когти в нее вонзаю и не падаю.
Отлично. Теперь я понимаю. И ты говоришь, кору простукиваешь?
Да. Ищу ходы жучков-древоточицев в дереве просверленные.
И когда найдешь?
Тогда отламываю кусочек коры или клювом в ней отверстие пробиваю.
И что дальше?
А дальше берусь за иголку. Несколько кактусовых иголок у меня заранее припасены. около гнезда спрятаны. Я их всегда предварительно с кактуса срываю и у моего гнезда прячу.
Склад инструментов имеешь?
Верно. Особенно подходящие иголки у кактуса, который называется опунция. Иголочки у него длинные, острые и с зазубренными по краям.
Так что ими удобно личинок вытаскивать из отверстий в дереве?
Правильно. Хватаю я клювом такую длинную иглу и втыкаю ее в отверстие в дереве. Подцепляю иголкой личинку древоточца и наружу вытаскиваю.
И съедаешь?
Ну да. Беру потом иголку одной лапкой, а клювом с нее добычу снимаю.
Ловко это у тебя получается.
Так действовать меня мой творец научил.
Согласна.
Теперь ты понимаешь, почему меня дятловым вьюрком назвали?
Да, питаешься ты, как и дятел, личинками из-под коры деревьев добываемыми. В этом ты, дятловый вьюрок, на дятла похож. Но интересно как раз то, чем ты от дятла и от других птиц отличаешься.
Чем я отличаюсь? Тем, что для добывания пищи особым инструментом пользуюсь.
Да, иголку кактуса в качестве орудия труда, а вернее орудия охоты, применяешь.
А может, еще вернее сказать, в качестве столового прибора?
Да, вместо вилки. Но как ни называй, главное в том, что ты умеешь добывать пищу с помощью вспомогательного приспособления.
А знаешь, я это орудие охоты иногда сам себе мастерю.
Да что ты?
Да, если поблизости подходящих кактусовых колючек нет, обламываю я тоненькую веточку, сучки с нее сдираю, немного как бы обстругиваю и конец заостряю, насколько могу.
Значит, сам себе иглу изготовляешь?
Да, хоть и не такая она острая получается, как колючка, но и ей личинку из отверстия в дереве достать можно.
Здорово! Скажи, птица дятловый вьюрок, а ты учишь твоих деток своему способу добывания пищи?
Нет, зачем? Их учить не надо. Они рождаются уже наученными. Ведь создатель заложил соответствующую информацию в мозг наших деток.
Информацию о том, как пользоваться орудиями охоты?
Да. И как изготовлять их. Эти умения дятловых вьюрков были как бы запрограммированы Творцом, который дал нам особые инстинкты.
Сами бы вы этому не научились?
Нет, нашего птичьего разума для этого не хватило бы.
Понятно. Большое спасибо тебе, птица дятловый вьюрок, за эту беседу, за интересный рассказ о своей жизни.
Пожалуйста.
А теперь пришло время нам попрощаться.
Ну что ж, давай прощаться, если время тебе домой отправляться.
До свидания, дятловый вьюрок. Счастливо тебе оставаться на Галапагосских островах.
До свидания. Счастливого пути.
Дорогие друзья, не правда ли дятловый вьюрок очень интересная птица? Интересен способ, которым она добывает себе пропитание. Как мы уже знаем, дятловый вьюрок употребляет для этого кактусовую иголку. Игла кактуса служит вьюрку своего рода орудием охоты, и, надо сказать, птица очень умело им пользуется. Как вы, наверное, знаете, сторонники теории эволюции всегда подчеркивают, что орудия труда и охоты сыграли важную роль в развитии человека. Эволюционисты верят, что человек произошел от животных путем постепенного развития, и что очень важной ступенью в этом развитии было приобретение умения пользоваться простейшими орудиями труда и охоты. «Именно это умение существенно отличает человека от животных», заявляют сторонники эволюционной теории. «Применение орудий, — пишет один атеист, — предполагает огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло, прежде чем наши обезьяноподобные предки достигли такой степени развития». Сторонники эволюции считают, что вначале человек научился пользоваться очень примитивными орудиями труда и охоты, такими как палки, дубины и камни, а впоследствии стал привязывать камни к дубинам. По мнению эволюционистов, это умение отличало первобытного человека от существ, находившихся на низшей ступени развития, и, постепенно совершенствуясь, сделало его настоящим человеком. Однако ученые обнаружили, что умение пользоваться орудиями труда принадлежит не только человеку. Простейшими орудиями труда и охоты привыкли пользоваться также некоторые звери, птицы и даже насекомые. Сегодня мы слышали о птице дятловый вьюрок, добывающей себе пропитание с помощью кактусовой колючки, которая служит этой птице орудием охоты. Интересно, что когда подходящих колючек поблизости нет, дятловый вьюрок сам изготовляет себе орудие охоты, заостряя тоненькую палочку. Песчаная оса, аммофила, также умеет пользоваться орудием труда. Этой осе орудием труда служит маленький камешек. Дело в том, что своих личинок песчаная оса кормит гусеницами. Пойманную гусеницу оса парализует, а затем затаскивает в свою норку, вырытую в песке. Там откладывает на теле гусеницы яички. Гусеница хорошо законсервирована и поэтому не портится. Она должна служить кормом подрастающим личинкам осы. Затем песчаная оса засыпает свою норку песком, причем старается, чтобы вход в норку стал незаметным. Для этого оса берет в челюсти маленький камешек и тщательно утрамбовывает им насыпанный поверх гнезда песок. Другая оса, аммофила, с той же целью использует вместо камня кусочек дерева. Она берет его в челюсти и плотно прижимает к земле, потом поднимает и опять прижимает, и так несколько раз, пока земля хорошенько не утрамбуется. Живущий в Южной Африке паук Минеус охотится на мотыльков и других летающих в сумерках насекомых с помощью сачка. Сачок, свое орудие охоты, паучок изготовляет сам. Он плетет его из эластичных паутинных нитей. А охотится вот каким образом. Моментально растягивает свой сачок между широко раскинутыми в сторону лапками и метко набрасывает его на пролетающую мимо букашку. Растянутый сачок в 5-6 раз больше нерастянутого. Камень в качестве орудия умело используют морские выдры, каланы, которые живут на Командорских и Алеутских островах. Перед тем, как отправиться за добычей, калан выбирает на берегу моря камень и зажимает его подмышкой. Затем быстро ныряет на дно. Одной лапой он подбирает ракушки и морских ежей и вкладывает их, как в карман, подмышку, туда, где уже находится камень. Чтобы по дороге не растерять добычу, калан плотно прижимает к себе лапу и плывет скорее на поверхность океана, где и принимается за трапезу. Причем Калан вовсе не спешит к берегу, чтобы закусить. Он привык обедать в море. Ложится на спину и кладет себе на грудь камень. Затем достает из подмышки по одному морских ежей и ракушки, разбивает о камень и ест не спеша. Камнем, как орудием во время охоты, пользуется осьминог. Выбрав камень нужных размеров, он берет его щупальцами и, подкравшись к полуоткрытой раковине, быстро вставляет его в створки, чтобы не дать им закрыться. Известно, что обезьяны, шимпанзе, часто пользуются камнями и веточками для добывания пищи. Таким образом, мы видим, что умение пользоваться орудием охоты и труда присуще не только человеку, но также животным, птицам и даже насекомым. Однако животные при этом слепо руководствуются инстинктами, что вовсе не способствует превращению их в разумно мыслящих существ, подобных человеку. Мнение сторонников теории эволюции о том, что пользование орудиями труда приучило животное мыслить и постепенно превратило его в разумного человека, это мнение ошибочно. Существует огромная качественная разница между действиями животных и сознательной трудовой деятельностью человека. Способность человека к разумной творческой деятельности – следствие того, что он был создан по образу своего Творца.
Начинаем передачу для тех, кто любит природу и животных.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с хорошо всем известной птицей. О своей жизни и деятельности расскажет неутомимый дятел.
Затем мы вспомним сказку о царевне лягушке и рассмотрим ее с научной точки зрения.
Здравствуй, дятел!
Здрасте, здрасте.
Все стучишь? Расскажи, зачем ты дерево долбишь?
А разве вы не знаете?
Знаю.
А зачем же зря меня от дела отрываете?
Ты меня, дружище дятел, извини. Как стучишь ты и зачем, мне объясни. Мне хотелось бы узнать об этом поподробнее, если можно.
Вас это очень интересует?
Да, и я думаю, это будет интересно и нашим слушателям.
Слушателям? Разве нас кто-нибудь слушает?
Видишь ли, я могу записать нашу беседу на пленку, как всегда мы это делаем, а потом мы ее по радио передадим.
Ага, вот как. И надеетесь, нашу беседу будут слушать?
Да, надеюсь. Те, кого интересует жизнь зверей и птиц.
Ну что ж, хорошо. Есть 4 причины, почему мы, дятлы, по дереву стучим.
Почему вы, дятлы, по дереву клювом стучите? Ну, во-первых, вы таким способом пищу себе добываете. Извлекаете из-под коры жучков, личинок себе на обед.
Верно. Таким методом Создатель нас, дятлов, научил себе пропитание добывать.
Я думаю, поедая личинок насекомых, живущих в древесине, вы помогаете лесному хозяйству, леса оберегаете.
Да, правильно. Мы деревья от жучков-древоточцев спасаем. Равновесие в природе поддерживаем.
Скажи, дятел, когда ты под корой насекомых ищешь, ты дерево снизу начинаешь простукивать?
Да. Я цепляюсь за кору своими острыми когтями и начинаю свою работу на дереве снизу, постепенно поднимаясь вверх, как бы по спирали.
Вокруг ствола и притом вверх двигаешься.
Точно. И я обычно с дерева не слетаю,
пока все дерево снизу доверху от древесных жучков не очищу.
Молодец, дятел!
Да, а то они проникают под кору и въедаются в древесину.
Скажи, дятел, а как ты их обнаруживаешь? Под корой-то они не видны.
Верно, не видны. А я вот что делаю. Долблю и жду.
Долбишь и ждешь? Чего же ты ждешь?
Я слушаю.
Слушаешь? Что?
А вот что. Когда я стучу по коре, личинка, которая под корой сидит, мой стук слышит, пугается и начинает шевелиться. От меня убежать старается.
Личинка старается убежать по своим просверленным в древесине ходам?
Верно. И этим вредная личинка себя выдает.
В себя выдает? Ты слышишь, как она двигается?
Ну, конечно. Ведь Творец дал мне очень чуткие уши.
И по звуку ты ее ловишь?
Да. Либо кору отламываю в том месте, где личинка движется, либо выдалбливаю ее из толщи древесины. А мой длинный язык, далеко из клюва высовывающийся, помогает мне добычу из отверстий в дереве доставать. Язык мой клейкой слюной смачивается. Вот личинки и насекомые к нему и приклеиваются.
Здорово! Дятел, а если ты не слышишь никаких шорохов под корой, когда дерево простукиваешь?
Тогда я дальше по дереву двигаюсь, в другое место. А там, где ничего не слышно, не долблю. Зря времени трачу.
Разумно.
Так действовать меня мой создатель научил.
Правильно. Дятел, ты сказал, что есть 4 причины, почему вы, дятлы, деревья долбите. Одну причину мы уже выяснили. Какова вторая причина?
Вторая причина. С помощью стука мы, дятлы, переговариваемся.
Неужели?
Правда.
Вы что, азбуку Морзе отбиваете?
Нет, это слишком сложно для нас. Мы по-другому перестукиваемся. Вот, слушайте. Слышите? Отвечает.
Слышу! И что это значит?
Это моя дятлиха мне стучит. Пора, мол, нам с тобой своим гнездом обзаводиться. Совместную жизнь устраивать.
Понятно. А я и не знала раньше, что дятлы между собой с помощью стука переговариваются.
А как же? Иногда я, например, сигнализирую другому дятлу. Здесь моя территория.
Твоя территория?
Да. То есть я на этом участке кормлюсь и своим птенцам корм ищу.
Ага. Это чтобы вы друг другу не мешали?
Конечно. Лес-то большой, и дятлы по нему более или менее равномерно должны быть распределены. А то, если все дятлы в одном уголке леса кормиться будут, суета получится и никакого порядка.
Это верно. Знаешь, я однажды заметила, что дятел начинал стучать каждый раз, когда я начинала печатать на пишущей машинке, сидя у открытого окна.
Он, наверное, принял стук пишущей машинки за стук другого дятла и поэтому отвечал ему.
Наверное. Хорошо, дятел, а теперь скажи, какова третья причина того, что вы, дятлы, по дереву стучите?
Третья причина вот какая. Мы деревья долбим, когда гнезда себе устраиваем.
Для гнезда дупло делаете?
Да, дупло выдалбливаем. Внутри оно сантиметров 12 шириной и 30 сантиметров глубиной.
Ух ты, глубокое!
Да, а как же, оно должно быть удобным.
Нелегко, наверное, тебе, дятел, такое дупло выдолбить. Много труда.
Ничего, дело мастера боится.
Я вижу, дятел, ты опытный плотник, хороший работник.
Благодарение Богу, это он меня так работать научил.
Согласна с тобой.
Да, одно дупло я всегда мягким делаю, чтобы моей жене было удобнее яйца откладывать и высиживать.
Ах, вот даже как!
Да, я когда долбить кончаю, не всю стружку выгребаю.
Правда?
Правда. Мелкую древесную стружку я специально оставляю в дупле, так что она служит мягкой подстилкой.
Здорово! Разумно поступаешь!
Этому меня тоже мой творец научил. Вложил в мой мозг специальные инстинкты, побуждающие меня так поступать.
Понятно?
Да. Гнездышко мы, дятлы, уютное в дупле делаем. Наши детки там на свет появляются. Они подрастают и потом улетают. Самостоятельную жизнь начинают. А мы, дятлы-родители, оставляем наше гнездо другим птицам.
Вот как? И после вас в нем поселяются другие птицы?
Конечно. Маленькие совы, древесные уточки и 30 других видов птиц любят использовать для своих гнезд выдолбленные нами дупла.
Значит, вы, дятлы, не только для себя дупла делаете. Вы, оказывается, и другим птицам жилищный фонд обеспечиваете.
Выходит так.
Молодцы, плотники.
Да, создатель научил нас приносить пользу и другим птицам.
Хорошо, а теперь расскажи, пожалуйста, о четвертой причине, для чего вы, дятлы, деревья долбите.
Четвертая причина такая. Некоторым дятлам нужна кладовая.
Кладовая?
Да. Есть у нас родственники. Дятлы, питающиеся желудями. Так вот, они выдалбливают в дереве много маленьких отверстий, а потом приносят в клювах желуди и в эти отверстия засовывают.
По одному желудю в каждое отверстие?
Да. Таким образом они делают себе запас пищи.
Интересно. Теперь понятно, какая у них в лесу кладовая.
Понятно. Ну вот, теперь вам известны все 4 причины, почему дятлы по деревьям стучат.
Верно. Скажи, дятел, а с какой скоростью ты работаешь? С какой скоростью древесину долбишь?
С какой скоростью? Клюв мой движется при этом со скоростью примерно 7 метров в секунду.
Быстро?
Да. Один удар клювом я делаю за 1/1000 секунды.
Ого! Как ты только можешь стучать с такой скоростью?
Как? Для этого Творец снабдил меня очень сильными мышцами шеи. С помощью их я и стучу своим клювом по дереву быстро-быстро.
Когда ты долбишь, сколько ударов ты делаешь клювом за 1 секунду?
Обычно 3 удара в секунду.
Ух ты! Энергично, дятел, работаешь!
Да. А вы замечали, как мой клюв бьет по дереву, когда я долблю?
Как твой клюв бьет по дереву?
Вот смотрите.
Вижу.
Замечаете, как мой клюв при ударе движется? Он прямо в дерево ударяет, не наискось.
Ты хочешь сказать, ты его перпендикулярно в ствол втыкаешь?
Да, под прямым углом. А иначе я бы себе клюв поломал, да и голову бы разбил.
Вот как? Значит, это очень важно для тебя?
Конечно.
Я заметила, что каждый раз, когда ты по дереву бьешь, ты глаза закрываешь.
А как же? Обязательно. чтобы щепка в глаз не отскочила. Да и вообще, при сильном ударе головой лучше, когда глаза прикрыты, чтобы глаз не лишиться, чтобы они из орбит не выскочили.
Ага, вот в чем дело.
Да, ведь я бью-то, как я уже сказал, со скоростью 7 метров в секунду. И каждую секунду 3 удара делаю. Представляете, как мои глаза при этом трясутся?
Да, представляю. Значит, для тебя важно во время удара с помощью век глаза придерживать.
Конечно. Причем Творец сделал так, что я, когда долблю, о глазах своих даже не думаю. Они при этом сами автоматически закрываются.
Отлично устроено.
А ноздри мои тоже защищены.
Ноздри?
Да, чтобы мне, когда я клювом долблю, древесная пыль и стружки в ноздри не попадали. Сверху мои ноздри специальными жесткими тонкими перышками прикрыты, наподобие волосков.
Значит, Создатель и об этом позаботился.
Конечно.
А у меня вот какой вопрос есть. Как это ты, дятел, сотрясение мозгов не получаешь, когда с такой силой клювом по дереву бьешь?
Видите ли, мой череп сделан из пористых костей. Они и мягкие, и прочные.
Пористость костей, наверное, смягчает удар.
Верно. И мой мозг во время долбления не так сильно сотрясается.
Интересно. Дятел, а какие-нибудь еще птицы имеют такой же пористый череп, как ты?
Нет. Ведь другие птицы дерево не долбят, так как мы, дятлы. Для другой жизни они были сотворены, поэтому и другой череп имеют.
Ясно.
А знаете, у нас, дятлов, в голове воздушная прослойка есть между мозгом и черепом.
Правда?
Да. И эта воздушная прослойка тоже служит для смягчения ударов.
Дятел, твой клюв, наверное, очень прочный, как долото.
Да, он намного прочнее, чем клювы многих других птиц. Ведь другие птицы древесину не долбят.
Скажи, твой клюв не мог сделаться таким прочным именно из-за того, что ты долбишь?
Нет, я его по наследству получил.
Да, я вижу, что ты прекрасно приспособлен именно к такому образу жизни, который ты ведешь, и к твоей работе.
Сами мы, дятлы, так хорошо приспособиться к жизни не смогли бы. Даже на протяжении многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции. Нет, Творец создал нас такими приспособленными.
Правильно. Большое спасибо тебе, дятел, за эту беседу. Все, что ты рассказал, очень интересно. А теперь настал момент прощания. До свидания, дятел.
До свидания.
Счастливо тебе долбить.
Спасибо.
Дорогие друзья, мы предлагаем вам сейчас вспомнить известную сказку о царевне лягушке и сравнить ее с эволюционной теорией. Вот послушайте.
В некотором царстве, в некотором государстве... Нет. Не так начинаются научные книги и школьные учебники, мы знаем это. Да и лягушку там редко встретишь. А если встретишь, то речь, скорее всего, будет идти о классе земноводных в целом. Царевну же причислят к классу млекопитающих и к отряду приматов.
Скучно, правда ведь? И о том, как лягушка превратилась в царевну, нам расскажут в терминах научной теории, известной под названием «теория эволюции». Превращение, согласно этой теории, происходило следующим путем. От рыб к земноводным, от земноводных к пресмыкающимся, от пресмыкающихся к млекопитающим, в среде которых постепенно образовался человек, частным случаем которого и является царевна. Взрослые люди, разумеется, не верят в сказки никак и знают, что просто так за несколько секунд лягушка превратиться в царевну никак не может. Другое дело в результате длительной эволюции. В это многие верят охотно. А в чем же разница между сказкой и эволюционной теорией? Разница лишь в количестве времени, за которое лягушка превращается в царевну. И эта разница позволяет нам в одном случае смеяться над возможностью такого превращения, а в другом случае верить в нее. Однако логичнее заключить, что второй случай даже менее вероятен, ибо перед лягушкой встает неимоверно трудная задача — не вымереть, предохранить себя от всех угроз уничтожения не в течение там 1-2 часов, а нескольких сот миллионов лет, представляете? Задача практически невыполнимая, если учесть, что шансы на гибель намного превышают шансы на выживание. К сожалению, это так. Кроме того, если лягушке захотелось бы стать царевной, ей пришлось бы развиваться в сторону усложнения. Но во Вселенной действует неумолимый второй закон термодинамики. Может, вы его уже знаете, согласно которому наша Вселенная стремится к беспорядку, наблюдается разрушение, упрощение сложного. Что бедная лягушка может противопоставить этому закону? Какие ей доступны механизмы развития? Каким способом она может настолько измениться, чтобы превратиться в другое живое существо? Согласно теории эволюции, это возможно с помощью мутации, то есть случайных отклонений от нормы. Однако хорошо известно, что подавляющее большинство из них пагубны, а не полезны. Естественный отбор, при котором выживают более приспособленные, содействует переходу из одного вида животных в другой, учит так теория эволюции. Да, естественный отбор может помочь устранить последствия вредных мутаций, но как он может направить развитие от простого к сложному? Также мы должны помнить, что существуют законы наследственности, препятствующие превращению одного вида животных в другой. Все эти мысли наводят нас и на размышления о происхождении предков лягушки, первых живых существ. Что побудило их возникнуть? Естественный отбор, борьба за существование могут объяснить дальнейшие события, но не происхождение. Борьба вряд ли появится раньше, чем участники этой борьбы. Это нам известно. Откуда же взялись эти участники? Трудно сторонникам теории эволюции ответить на этот вопрос. Так же трудно, как лягушке превратиться в царевну. Не случайно лагерь научных критиков теории эволюции все растет. Все больше и больше становится ученых, которые утверждают на основании научных данных, что Дарвин был неправ, что эволюции такой, какой он себе ее представлял, не было и нет, что происхождение жизни не объяснить одними естественными причинами. Ну, а сверхъестественные причины уже приводят нас к понятию «Бог». Нет, не стать лягушке царевной без вмешательства извне. Сколько миллионов лет ей не предоставляй. И данные современной науки свидетельствуют в пользу того, что не эволюция, а воля Бога, Творца, вызвала из небытия нашу Вселенную и жизнь в ней.